Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». В радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарьян, главный редактор.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в студии прямого эфира в течение часа до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая начинает с понедельника довольно активно обсуждается на портале. Сейчас Рубен Валерьевич нам откроет маленький секрет, о чем, собственно, мы будем говорить.
О секретном ЕГРН.
ЕГРН, давайте расшифруем, а то как-то пугающе звучит.
Единый государственный реестр недвижимости. Вот. Да, если уж его расшифровывать, так. Ну, может быть, кто-то слышал о таком. Раньше он еще ЕГРПН называл, прав на недвижимое имущество. Там было слово прав. Сейчас уже просто реестр недвижимости. И до недавнего времени этот реестр был, ну, он в электронном виде, это не то, что там книги какие-то амбарные с печатями. Вот, и мы уже поднимали как-то в одной из наших программ тему, связанную с регистрацией недвижимости в этом самом реестре, потому что, как любого собственника недвижимости, а у нас, в общем-то, ну, в Москве, во всяком случае, большое количество людей, которые владеют недвижимостью на праве собственности, они просто ждут получения квартиры. И если раньше были там синенькие бумажечки, розовенькие бумажечки, потом в управлении юстиции это все регистрировалось, как сейчас помню, в Москве на Зеленом проспекте это было там единственное ведомство, которое там ставило штампики на договоры, и там надо было в какой-то дикой очереди отстоять для того, чтобы получить эту заветную розовую там, или красненькую, или синенькую бумажечку. И мы очень отчаянно ругались все.
Моя мама ждала 7 часов.
Кошмар какой. Да.
Старые недобрые времена.
Да, ну вот сейчас мы с ностальгией вспоминаем об этом и скажу почему. Потому что вот если ты отстоял 7 часов в этой очереди, получил заветную бумажку о том, что ты владелец недвижимости, сделал из нее кучу нотариальных копий, рассовал по разным квартирам, там раздал родственникам, то считай, что ты на этих своих 16 аршинах живешь, и это совершенно точно твои 16 квадратных аршин, потому как у тебя есть бумажка.
Да.
И эта бумажка с Зеленого проспекта с печатью – это броня, которая обеспечивает твое право собственности.
Это твое счастье.
И всячески его защищает. Сейчас вот я, например, не то что кушать, спать не могу, когда думаю о том, что вот у меня есть мои 16 квадратных аршин, или квадратных метров какое-то количество, или там кто-то измеряет количество приобретенной недвижимости в унитазах, когда их очень много, это значит очень много комнат, то единственным подтверждением права собственности на эти совершенно материальные квадратные метры является некая запись вот этом самом ЕГРН.
Правильно. Ну, а что вы? Почему вы кушать не можете?
Потому что эту запись не я веду, не я в нее могу цифровыми своими ручками залезть, не я там могу делать какие-то изменения. Единственное, что мне давали в качестве подтверждения моего права собственности, это выписку из этого самого ЕГРН, там, с печатью, да,
за 100 рублей,
и на моих, да, ну, может, за 200. И на моих вот этих документах, на этой выписке еще ставили печать какую-то, и я искренне, как правообладатель недвижимости, надеялся, что это как раз некая замена той самой розовой или синей, или там красненькой бумажки, которая была раньше, и в чем не видел никакой разницы. Но сейчас этого просто распечатывается бумажка, на ней нет ни печати, ничего, просто бумажечка какая-то, а с недавних пор, вот, пожалуйста, еще и на документы о переходе права собственности тоже никаких печати ставить не будут. В этой ситуации, ну вот я как правоприменитель, как человек, который защищает своих доверителей от нарушенных там их оспариваемых прав, ну, понимаю, что это любого может коснуться. Сидите вы у себя на даче в вашей Боровихе или в Малаховке, или еще где-нибудь в каких-нибудь жаворонках, не приезжаете в свою квартиру, а она там такая покоится вот в недрах вот этого самого секретного реестра, куда вам доступа нет, а если есть, то только по заявке через госуслуги и в виде выписки без печати. И кто-то там своими вот такими нечистыми руками внесет изменения, там, и вы так будете удивляться. Я тут по поводу своей недвижимости удивился не так давно. Судился по поводу своего офиса. Мне там налогов неправильно насчитали. Я, значит, там пересчитывал. Но, как оказалось, за это время, пока я владею этой недвижимостью, с 2014 года, в 2017 году в БТИ внесли изменения, потом в реестр внесли изменения, наименование помещений поменяли, нумерацию поменяли. В итоге у меня есть свидетельство о праве собственности, которое уже не подтверждает ничего.
Угу.
Я получаю там БТИшную вот эту бумагу, на ней красные линии вместо черных, на ней уже меньше там, на 4 квадратных метра. И все это происходило без меня. То есть да. у меня на бумажке...
Вас не ставили в известность, все правильно.
Да, у меня на бумажке написано одно, у них там где-то там другое. В итоге я понимаю, что недалек тот час, когда я приду получать выписку из реестра, мне скажут, вас тут не стояло, потому что где-то кто-то уже внес изменения, вас тут нет. И это, конечно, не может не напрягать. И сегодняшнюю тему, которую мы так и обозвали, секретный ЕГРН, мы ее взяли для обсуждения еще и потому, что вот не успели чернила высохнуть на законе вот этом новом о засекречивании данных из вот этого единого реестра, как документ со стороны экспертного сообщества подвергся критике. Ну, на самом деле документ этот не то, что называется как-то коротко, сейчас я название, вот оно. Значит, о внесении изменений в федеральный закон о персональных данных, отдельный законодательный акт России, признание утратившей силу части 14 статьи 30 федерального закона о банках и банковской деятельности. Вот так длинно называется
этот закон. А зачем это упрощение? Никто ничего не запомнил, никто ничего не понял.
А в этом смысл. В этом наша стратегия. Поменять ландшафты, да, пока противник там перегруппировывается.
Пока он думает.
Да, пока мы думаем. Да, мы меняем ландшафты вручную, как говорили в небезызвестном, нетленном фильме. Вот. Так вот, что произошло? Теперь у нас 6 июля 2022 года персональные данные собственников вот в этом в ЕГРН могут быть закрыты для третьих лиц. Ну, то есть, если ты раньше проверить какой-то объект недвижимости и посмотреть, кто его собственник, допустим, ты хочешь это купить, или ты хочешь получить согласие соседа там, на какое-нибудь свое действие, ну, стенку там поменять между балконом там, и его балконом, например, да, или там какую-то перепланировку сделать, тебе согласие нужно этих самых всех сособственников, ну, ты берешь выписку, смотришь, кто там эти люди, ну и, соответственно, спросишь у них разрешение, если что. Вот. Сейчас получается, что собственник вправе закрыть для третьих лиц, ну, кроме совместных собственников, кадастровых инженеров и владельцев смежных участков, вот, закрыть эти данные, и не будет понятно, а чья там теперь фамилия. Ну, то есть в любой удобной форме, как бы удобной, как законодатель говорит, в том числе онлайн, можно обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН, что ну, там, кто там собственник этой недвижимости, скрыть. Заявление собственника об открытии данных вносится в реестр в течение 3 дня, и только после этого выписка выдается. То есть она еще несколько дней готовится. Ну, то есть вот в этой связи, по мнению некоторых экспертов, у граждан могут начаться некоторые проблемы. Ну, то есть, самое малое, ну, просто невозможно будет подать иск к затопившему квартиру соседу, потому что не знаешь, там, собственник этого имущества или не собственник.
Это же можно установить.
Потому что, ну как, вот надо подать в суд тогда, установить.
Я подаю в суд, и все.
На
я
кого?
Подаю, да. А, да.
Вот именно, да.
Ну, я же могу... Нет, подождите, ну, это, может быть, ЖЭК установит, кто собственник. Он же знает, кто собственник. Представление акта назовет.
На это уходит определенное какое-то время. Ну, то есть, получается, что здесь есть ограничения, конечно, да, здесь как вот я прочитал, у нас сегодня будут в эфире эксперты, конечно, безусловно, мы у них это будем спрашивать, потому что, ну да, неопределенному кругу лиц эти сведения закрывают, и, честно говоря, я понимаю, почему, а потом на этот вопрос, наверное, ответим, почему. Если до конца передачи мы этот вопрос не осветим так, что слушателям будет самим понятно. Я тогда отвечу.
А вопрос для слушателей-то?
А вопрос для слушателей вам...
Боитесь ли вы?
Да, вам как это с этим реестром? Насколько вам комфортно стало, да, что у вас вот были? Может быть, сейчас некоторые только от нас и узнали, что их бумажка, которая у них лежит, это, оказывается, уже не подтверждение права собственности, а все лишь бумажка. Поэтому что там делать с этим реестром? Может, в конце концов, обратиться к законотворцам и сказать, слушайте, ну, нам понятно, вы пытаетесь закрыть свои объекты, да, ну мы-то здесь при чем, да? Мы вполне себе не награбили на эти квартиры, мы их заработали.
Ну, давайте я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго, скоро вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Это «Радио Москвы». Ну, как всегда, Рубен Валерьевич немножко запугал наших слушателей. 728-7703, 728-7703, код 8495. Надеюсь, что первый эксперт наш успокоит немножко нашу аудиторию.
Ну, да? Не знаю, я старался запугать, сейчас посмотрим. Да. У нас вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Да, да. Здравствуйте. Да, 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 здравствуйте.
Я пугаю, как оказывается, слушателей тем, что вот изменились правила теперь в реестр недвижимости можно закрыть для третьих лиц. А как быть? Что изменится в сопровождении сделок? Как теперь риэлторам? Да, я открываю объявление где-нибудь, смотрю, риэлтор говорит, ну, надо теперь заключать что? Предварительный договор, чтобы получить эту выписку, чтобы проверить чистоту. Кто там владелец-то?
Нет, смотрите, значит, первое. И раньше можно было закрыть эту информацию, но по заявлению собственника он мог, в принципе, закрыть информацию о том, кто собственник данного объекта. Да? То есть сейчас законодатель, наоборот, говорит о том, что для того, чтобы открыть, нужно написать заявление. То есть на самом деле...
То есть его закрывают полностью всем, а если я хочу открыть, то...
Закрывают, да, но это действительно плохая история. Почему плохая? Потому что чем больше телодвижений нужно совершить для того, чтобы совершить сделку, тем ну, хуже с точки зрения себестоимости этих операций. Ну, я уже не говорю о том, что, например, проверить, ну, тот же самый банк для того, чтобы выдать кредит, да, он может охотно выдавать кредит, когда понимает, что он может проверить правообладателя. Сейчас у банка исчезает такая возможность. То есть он не может, просто запросив там за 300 рублей электронную справку в реестре, узнать, вот этот человек, который заемщик, он собственник или не собственник, хотя он утверждает, что собственник в своей анкете, да, и хочет получить потребительский кредит.
Он сам тогда должен тащить эту выписку, да, я так полагаю?
Да. Нет, ну, выписку, да, должен будет сам сходить, получить. Это уже неудобно в любом случае. Я уже не говорю о том, что, да, действительно, для того, чтобы профессиональному участнику рынка заключить договор, представляя, например, интересы покупателя предварительный либо какой-то иной, даже в отношении сдачи в аренду помещения, он сейчас не может в электронном виде получить подтверждение, что он имеет взаимоотношения с собственником, да, потому что, как правило, у собственников, если и были какие-то выписки, то очень давние, да, а получать выписку свежую ради сдачи в аренду жилья, ну, либо там получение кредита, либо что-то еще, это достаточно существенно усложняет жизнь. И я согласен с вами, что это точно ухудшает жизнь, по крайней мере, с точки зрения получения кредитов, совершения сделок аренды, совершения сделок предварительных по передаче, например, риэлтору прав на поиск покупателя этой недвижимости. То есть все это будет необходимо каждый раз подтверждать, причем действительно свежими выписками, потому что старые в данном случае переподтвердить в электронном виде, как это было раньше, ну, правда, это пока еще не в этом году, а вот уже чуть подальше, через год, начнутся ограничения, да. Но в любом случае это ухудшает жизнь простым гражданам, в том числе тоже. Я уже не говорю о профессиональных участниках рынка. Спасибо.
Подождите, Константин Николаевич, а да, какие-то плюсы есть? Неужели это принималось для того, чтобы нам всем стало сложнее?
Ну да, вот сидит какой-то чиновник, да, такой вредитель, и говорит, дай-ка я нагажу всем.
Да, слушай, у меня плохое настроение, людям, жена у меня ушла, пусть будет плохо всем.
Кто? Нет, теоретически может быть лучше только тем, кто боится как бы какого-то мошенничества с их имуществом. Но тот, кто боится мошенничества, идет, пишет заявление, что не предоставлять информацию, более того, без меня не отчуждать, и спокойно дальше живет человек, если он хочет такое написать. Но сейчас, по сути, всем усложнили жизнь, причем, естественно, под предлогом того, что давайте бороться с мошенниками, которые получают персональные данные, которые каким-то образом оперируют, получая эти данные с персональными данными, получая кредиты на людей и так далее, и так далее. Спасибо.
А вот я не совсем понял, ну, банк, чтобы выдать кредит, да, теперь не может сам проверить и получить электронную выписку. Хотя понятно, что для банка это более надежно. Он сам это сделал, сам оператор, офицер банковский, зашел, посмотрел, увидел, говорит, ага, окей. Ну, а сейчас он говорит, так, принесите выписку, я приношу, а она как бы, ну, такая себе. И печать на ней не такая, а то и нету. И как банк будет проверять, так что она настоящая?
В том-то и дело. Как я печати на документах отменил на самом деле.
А как я докажу, что это выписка, а не просто бумага? Вот как же это определить-то?
Так вот об этом и речь, что у нас как бы какие-то действия предпринимаются, причем несколько разных действий, и вот эти несколько разных действий в итоге приведут к тому, что для простых наших граждан усложняется существенно жизнь.
Но, может быть, это все-таки сделано не для борьбы с мошенничеством, а для того, чтобы там вот конкретный чиновник оформил квартиру на племянницу. И чтобы никто не узнал, что это так произошло, да, вот так раз, оно и закрыто все.
Ну, все верно вы говорите. Просто если ему нужно было бы закрыть, он мог бы просто попросить племянницу написать запрет на проверку этого имущества. Именно племянницы либо семьи, да, но это будет подозрительно.
Да, почему? Если вдруг попросят.
Какой-то чиновник просит заблокировать на себя и на своих родственников возможность проверки принадлежности имущества.
Поэтому сделали для всех, да.
Да, поэтому сделали для всех. Вот на самом деле настолько как бы очевидная история, причем все это происходило под предлогом того, что есть посредники на рынке, которые оптом покупают информацию из Росреестра и потом эту информацию в виде выписок перепродают и на этом зарабатывают, да, условно говоря. При этом эта услуга у тех, кто перепродает такую информацию, почему-то получается дешевле, чем в Росреестре. И когда мы говорим чиновникам Росреестра, коллеги, так это как раз свидетельствует о том, что вы работаете неэффективно, если вы свою же базу данных в виде выписок и документов продаете дороже, дольше предоставляете выписки, а посредники на рынке это делают быстрее и дешевле, значит, вы работаете неэффективно. Так вот, для того, чтобы с ними не конкурировать, давайте мы запретим возможность предоставления такой информации, в том числе посредникам, которые работали быстрее и дешевле.
Константин Николаевич, а вот, кстати, в завершении нашей темы, я вчера читал большую статью, что россияне массово сейчас покупают квартиры в Турции, Азербайджане, Киргизии и Казахстане. А что, как-то в России уже не привлекательно покупать квартиры?
Ну, я не знаю такой информации. Мне почему-то кажется, что это не очень объективная информация.
Объективная, да?
Это заказанная статья для того, чтобы что-то продать ненужное, да? Ну и второе, надо понимать, что значит россияне. Может быть, это те самые россияне, которые приехали сюда из этих стран, немножко денег подзаработали, получили в том числе гражданство российское в виде второго, и сейчас покупают у себя на родине недвижимость. Угу. Такое тоже может быть. Поэтому вот нужно очень грамотно все-таки стараться анализировать любую информацию, прежде чем делать заявление. Я сейчас имею в виду вот этих аналитиков. Да. Да, и верить только проверенной информации и проверенным аналитикам. Потому что аналитикам рознь, да, есть аналитические материалы, которые просто тупо продвигают какую-то маркетинговую стратегию со ссылкой на то, что это аналитика, а на самом деле это просто заявление, ничем не подкрепленное, для того, чтобы быстрее продать, дороже продать. И в том числе на рынке недвижимости, к сожалению, такая история тоже присутствует.
Да, собственно, чего тут удивляться. Да, Турция, лето, понятное дело, что где еще надо покупать квартиру? Да?
Ну, а Киргизия здесь при чем?
Тоже лето, видимо, да, эти абрикосы, финики.
Спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Да, у нас был Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Я не успел спросить у Константина Николаевича, а куда же смотрела гильдия риэлторов? Да, ведь кто-то пролоббировал такой закон, скажем так, да,
вред. А их голос, вредный, видимо, не сильный. Он как-то звучит не очень сильно.
Я полагаю, риэлторов меньше, чем чиновников. А если это тема для чиновников, чтобы они попрятали свое имущество от глаз людских, конечно, у чиновников-то глаз хотя бы, ну, не такой громкий, но он эффективнее.
Ну, все равно похоже на вредительство уж как-то, мне так кажется.
Слушайте, я вот эту идею с введением этой статьи в Уголовный кодекс уже неоднократно сталкиваюсь, сам ее уже высказывал, потому что бывает так, в условиях сложности, которые переживает наша страна, а это не секрет, да, там внешние какие-то воздействия, санкции, там давление и прочее, еще и внутри находятся граждане, Че? Которые говорят, а давайте мы вам здесь еще внутри
усугублять сделаем, будем, да. Еще будем усугублять.
Вот, тут как бы у меня другого эпитета не подбирается, кроме как вот этого слова.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закон.ру», это «Радио Москвы», мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Наш контактный телефон 728-7703, код 8495. И на связь с нами выходит второй на сегодня эксперт.
Это да, это Алексей Петропольский, генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот после общения с первым экспертом, который вице-президент Российской гильдии риэлторов, мы как-то с Романом Щепанским тут пришли к выводу, что новый закон о закрытии ЕГРН, это как-то вот, скажем, не в интересах рядовых или законопослушных граждан. Что вы думаете, как вот эту сделку теперь с покупателем в условиях закрытия данных обезопасить? Как найти этого самого собственника? Как доказать, что собственник – это собственник? Да? Как проверить? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, конечно, я думаю, что это дополнительные сложности для покупателя. Да и для продавца в целом тоже. Ведь фактически у нас остается единственный вариант проверки подлинности документов. Это вместе с собственником пройти на госуслуги и заказать, собственно, документы. И у него же в кабинете посмотреть, что это действительно ему пришла эта выписка, что она не поддельная, и что право собственности принадлежит без обременений ему. И других вариантов просто нету. Ну и, естественно, не каждый собственник решится пройти эту процедуру совместно с потенциальным покупателем.
Или в банк прийти для получения кредита и сказать, я хочу в залог оставить свою квартиру, и прям берешь свой смартфон, открываешь госуслуги, вводишь пароль и показываешь на своем смартфоне банкиру, да, что а вот вы так, что ли, по идее, должно быть?
С банкиром, наверное, будет несколько проще, потому что они деньги дадут только после того, как, собственно, сделка будет зарегистрирована. И они эти издержки готовы нести. А вот физические лица, увы, замораживать свои деньги на покупку квартиры, чтобы в дальнейшем получить приостановку либо судебные проблемы, точно не будут.
А для чего это сделали? Ну, как бы так, кто такой о нас позаботился?
Назовите фамилию.
Да. Кто это? Кто этот человек? Ну, да, или группа товарищей?
Здесь, наверное, проблема в том, что группа товарищей в лице чиновников, которых постоянно там обвиняют в чем-то, в основном в том, что они владеют большим количеством имущества, их как раз выявляли через эти базы, которые были общедоступны. Ну, просто заказывали выписку и смотрели все, что принадлежит на территории города такому-то человеку. Но, честно сказать, я сомневаюсь в том, что эти расследования прекратятся, потому что эти базы, они продаются на черных рынках, и вряд ли они куда-то оттуда исчезнут.
Но тогда за это можно и получить, потому как если достать эту базу в темную, да, купить ее, то, во-первых, не факт, что она с актуальными данными, а во-вторых, все-таки это незаконно будет. А так, получается, такие вещи вполне законно получил, выписку увидел, да, сказал, ну вот, вот собственник, откуда у него такие огромные деньги, чтобы купить вот это. Да. Ну, у этого законопроекта есть авторы, там их прямо на сайте Госдумы можно зайти да посмотреть. Не буду говорить эти фамилии. Но
а почему? Они же не стыдятся все-таки, наверное. Они гордятся.
Да сейчас скажешь эту фамилию, скажешь, зачем ты фамилию назвал? Зачем фамилию назвал? Вот не хочу.
Ну, здесь поймите, на те, кто все эти расследования делали, они уже уголовного преследования не боятся. Они все практически из-за границы. И на них уже эти уголовные дела возбуждены. Поэтому для кого все это делается, вопрос открытый.
Это хороший вопрос, но мы не можем понять, уже полчаса не можем понять, кому-то это, для кого-то сделано. То есть 99% от этого станет плохо просто. Ну, не плохо, но станет неудобно, неудобно станет.
Что любой чиновник и госслужащий может написать заявление, и фактически его данные в таком частном порядке будут засекречены. Заказывая на него выписку, там не будет никаких данных.
То есть чиновники это сделали для чиновников?
Ну... Для семей чиновников, скорее.
Ну, понятно.
Что ж так грустно-то?
Алексей Игоревич,
порадуйте нас чем-нибудь. Ну, может, как-то все-таки какие-то радужные перспективы. Как нам быть-то?
Скажи что-нибудь хорошее.
Ну, мы сопровождаем сделки каждый день десятками, вот моя юридическая компания. И теперь мы будем вынуждены подписывать предварительный договор купли-продажи, вносить какой-то несущественный задаток, чтобы собственник квартиры, доверяя нам, дал возможность заказать эту выписку при нем. Да? То есть это вот усложнится на еще один шаг проверка юридической чистоты квартиры. Других вариантов на сегодня нет. Но выход есть всегда. Просто он несколько усложнит. Конечно, надеюсь, что у нотариусов доступ к базе не ограничен, поскольку у них он был тоже довольно оперативный. То есть фактически у них есть доступ к просмотру того, является человек собственником или нет, если сделка совершается нотариально.
Ну, в общем, такого фокуса, как вот я мог проделать, да, вот я хочу купить, условно, квартиру, да, я открываю базу данных, вот эту общую, там, электронную, и не обращаясь ни к вам, ни к какому-то риэлтору непосредственно, да, просто сам шарю по этой базе, вижу там квартиру, она мне нравится, я захожу сам, смотрю выписку, получаю выписку там на хозяина, там нет данных этого хозяина, телефона, поэтому я все равно буду к риэлтору обращаться. Но, во всяком случае, я не боюсь у этого человека покупать. Первое, что меня, как юриста интересует это в недвижимости, это безопасность. То есть, что я ее могу приобрести не у какого-то там бандита или не у предприятия банкрота. А после этого начинается уже там просмотры, интересно, неинтересно, там нюансы какие-то, торговля, дайте мне скидку. Но если это там, допустим, та же квартира принадлежит какому-то человеку, который сидит, или там несколько этих хозяев сменилось, да, одна из которых там в стадии банкротства, но я даже не буду на нее ехать и смотреть. То есть сейчас я должен сначала заключить договор с риэлтором. Риэлтор должен уговорить нотариуса получить выписку, потом я должен на эту выписку посмотреть, и только после всех этих механизмов, да, я должен принять решение, ой, не хочу, даже смотреть не хочу. Так получается?
Получается так, и более того, на момент юридической чистоты довольно много сделок, 40%, я думаю, отваливалось. Почему? Потому что, как правило, покупатель ищет по лучшей цене предложение, а по лучшей цене, как правило, скидывают то, где
проблемы
есть
такие,
какая-то юридическая коллизия. Да. И теперь, пока ее выяснишь, пройдет еще пару недель, а уж телодвижений так вообще будет много.
Какие достойные люди придумали этот закон. Да,
спасибо.
Спасибо. Это Алексей Петропольский был у нас в эфире, генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Видимо, она занимается, эта фирма, сопровождением сделок с недвижимостью.
Роман Иванович, вы знаете, вот тут я прочитал такую информацию, что одна японка, она скончалась, была пожилая женщина, и выслушала там своеобразное завещание по поводу своей недвижимости, да, Роман Иванович? Mm-hmm. Она писала, что говорит, у меня есть домик маленький, небольшой, вот я любила гулять около прудика, небольшого около дома, а там есть беседка, я любил там сидеть, я все завещаю эту беседке. Беседке она завещала. Не знаете эту историю? Mm-hmm. Но это очень не понравилось ее сыну, поскольку все-таки домик стоил каких-то денег, но он суд проиграл. А так как это пережито, так как это все значит беседке, то это все отошло префектуре. Это законно или нет вообще? Или это мошенничество со стороны там префектуры?
Не, я не японец.
Я понимаю, что вы не точно, японец. Да?
Поэтому
я вижу.
Я полагаю, что если он суд проиграл, значит, какие-то законные основания для завещания.
Беседки.
Наверное, может, в Японии так принято. Может, у них предметы одушевленные. Может, они обладают какой-то
они же синтоисты, на самом деле.
Правоспособностью, дееспособностью. Да? Тут как построить... Вот у нас...
У нас беседки нельзя завещать?
Нет, потому что у него нет вот этих самых прав, принадлежащих людям. Беседка – это объект недвижимости,
да.
И, возможно, если его зарегистрируют как сооружение, либо там временное сооружение, строение. Вот прав на приобретения права собственности у нас, в наших беседах точно нет. Да? Но в Японии я допускаю, что такое возможно. Можно завещать там куску колбасы, что-нибудь такое, пока она не истлеет. Ну, здесь, видимо, такая хитрость. Завещал ты часть беседки беседкой, а беседка принадлежит префектуре, префектура все забрала. Поэтому, ну, слушайте, я думаю, что нам как-то надо прекращать вот эти вот примеры, потому что сейчас услышит нас кто-нибудь из чиновников и подумает, что неплохо было бы ввести, да.
И чтобы потом все муниципалитет тоже.
Изменения, да, что можно завещать там, допустим, тебе нравится лавочка около подъезда, завещал лавочку.
Железнодорожный мост есть красивый, например. Почему нет?
Да. Ну вот, можно ему завещать.
Да, 728-7703, код 8495. Третий эксперт уходит с нами на связь.
Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы. Константин Викторович, здравствуйте.
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 Мы обсуждаем тему закрытия реестра недвижимости от посторонних глаз. И вот у нас предыдущие двое эксперта сказали, что кошмар, кошмар, ужас. А что нам ждать от этого нового закона? Активизации мошенников или наоборот, мы так противостоим мошенникам? Что делать, если вот сосед залил, надо или перепланировку надо сделать, и для этого нужны данные соседей, а реестр закрыт? Как быть-то теперь? Как в суд подать?
Значит, объективно мы уже столкнулись с трудностями при взыскании долгов, то есть управляющие организации, это и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, сегодня не имеют возможности и не имеют законного доступа, значит, для того, чтобы указывать все обязательные реквизиты при подаче исковых заявлений, при взыскании долгов. Это первое. Мы уже как бы это имеем. Да, вторая группа проблем, о которых вы верно заметили, что если необходимо привлечь к ответственности соседа, у обычного гражданина эти возможности ограничены. Но, на мой взгляд, здесь главное все-таки даже не в этом, а что меня, в том числе, как юриста, как гражданина, немного беспокоит, если не сказать сильнее, это то, что наше общество, наше государство отходит от концепции открытости этих данных. Ведь в рамках этой концепции у нас открыты данные были не только реестра недвижимости, но в том числе и судебные решения публикуются. И несмотря на какие-то опасения в начале, когда эти вопросы впервые прозвучали, например, когда арбитражные суды стали публиковать полностью решения, а потом системы судов общей юрисдикции с определенным сокрытием там, личных данных, тоже казалось, что это ну, чрезмерная открытость. Но тем не менее, все-таки именно вот это движение на открытость и органов власти, и государственных реестров информации, и судебных решений. Все это, оно поощряет правопорядок, поощряет добросовестное поведение и предупреждает, то есть носит профилактический характер, когда граждане понимают, знакомы с судебной практикой, имеют доступ к информации, в том числе контролируют публичных лиц. И что такое реестр прав на недвижимость? Да, недвижимость – это самый дорогой актив, который в течение жизни может быть у человека. И через реестр недвижимости в том числе контролировались публичные лица, избираемые лица, значит, сотрудники органов исполнительной власти. И мы могли контролировать их декларации. Кстати, раскрытие деклараций чиновников и уполномоченных, и избираемых лиц – это тоже концепция открытости. То есть это все повышало доверие общества к власти, значит, и создавало механизмы, которые позволяли, значит, обычному гражданину с минимальными затратами проверять условия сделки, проверять сделки в отношении себя, там, ну и так далее. Как, и, конечно, не все права ограничены, в отношении себя проверять можно и дальше, и я считаю, что, наверное, объективно правильно определенные категории должностных лиц закрывать и определенный список людей, которые исполняют публичные функции, также закрывать их данные. Но закрывать полностью, я считаю, некоторый откат назад. И нам, я думал об этой проблеме, и я пришел к выводу, что в совокупности с другими данными, происходящими сегодня в условиях экономических перемен в нашей стране и в мире, мне кажется, это вот такие решения, реактивные решения на ухудшение какой-то ситуации, и они не всегда продуманы, на мой взгляд, не всегда просчитаны. Поэтому я, сожалением вот встретил вот эту новость, вот эти законодательные изменения, что закрытость рынка, она приведет прежде всего к росту коррупции, потому что если говорить о защищенности данных, то практически все данные, которые сегодня собираются государственными структурами в том или ином порядке, они рано или поздно оказываются на черном рынке. Да? То есть публикации, в том числе в интернете, в определенных ресурсах, личных данных граждан, и, которые исследуют из банковской системы или из государственных систем, значит, говорит о том, что полностью защитить это невозможно. И все равно они будут, значит, будут осуществлять черный рынок этой информации. И то, что государство закрывается, и закрывает не только значит, обычных граждан, но и публично значимых лиц, да, то есть мы же должны понимать, что этот закон в принципе ограничивает доступ обычных людей к этой информации. Это все, на мой взгляд, ухудшает ситуацию, потому что делает менее доступным, менее контролируемым со стороны общества вот эти вот сферы отношений, общественных отношений. Еще раз повторюсь, реестр прав на недвижимость – это реестр прав на очень важные, дорогие объекты, на очень важные активы. И, конечно, обществу и нам было очень важно смотреть за тем, кто и как значит, владеет этой недвижимостью, да, если нет употребления. И я не видел какой-то статистики, которая вот именно раскрытие информации, которая бы приводила к каким-то злоупотреблениям или серьезным тяжким там, правонарушениям в отношении каких-то лиц. Вот так, такой практики не было. Но, тем не менее, вот реакция в таком виде произошла в виде ограничения. Поэтому не вижу объективных причин, но вижу ухудшение климата в этом смысле.
Да, тут трудно с вами не согласиться. Я вот по своим внутренним ощущениям, когда мне говорили, ну, а что такого? Вот, ну, люди не будут знать, что у тебя вот там что-то есть. Я говорю, да я ничего не скрываю. Я ничего не скрываю. Я, то, что я купил, допустим, я купил на деньги, которые заработал, не украл, не брал взятки. Я заплатил налоги, поэтому мне нечего стесняться. В том числе, если судебное решение публикуется, ну, за исключением тех решений, которые там в закрытом судебном заседании. Ну, то, что касается там несовершеннолетних, допустим, или там врачебной тайны, что-то такое. Вот. Тут чего стесняться-то здесь? И это я тут с вами соглашусь. Это такая приятная вещь, когда находишься в открытом обществе, как чуть ли не коммунизм построил. А сейчас тебе говорят, ну нет, это нельзя, здесь нельзя, тут ты не слушай, тут иди теперь получай бумажку. Как ты ее получишь? Надо же без печати. Ну просто, просто странно.
Это странно, потому что, по сути, поменялась концепция. Мы шли в правовом государстве, которое продекларировано Конституцией. И это были передовые, это очень важно. И самое главное, что был опыт применения этих открытых норм из других юрисдикций, из других стран. Не только континентальное право, но и общее право. То есть мы шли в этом направлении, полагая, что это правильно. И я до сих пор считаю, что такая открытость, она правильная, и она несет в себе очень важный воспитательный момент. Когда любой гражданин знает, что любое судебное решение будет опубликовано, либо все права на недвижимость, если он не спецсубъект, будут опубликованы, оно его, значит, поощряет к правомерному поведению, морально устойчивому и так далее. Потому что вот все открыто, это легко проверить, и нужно, да, отвечать, если у тебя недвижимость появилась очень дорогая, там, или как-то вот ты не можешь это объяснить. И действительно, большинство граждан-то может объяснить, откуда у них появилась эта недвижимость. То есть, такое вот большого количества жалоб на то, что закройте эту информацию, я не хочу, чтобы соседи об этом знали, ведь не было такого объема жалоб, да, со стороны населения.
Абсолютно.
Наоборот, вот в части меня касается, прежде всего, жилищное самоуправление, ТСЖ, ЖСК, при проведении собрания это было очень важно, потому что это определенный механизм, он учитывает демократические принципы и защищает права собственников. То есть собрания важны. И, безусловно, вот это закрытие информации, оно, значит, затруднить проведение собраний. И второй момент, для нас также важна социально-экономическая справедливость, когда мы имеем право должников взыскивать. И вот в этой части нам это затруднит. Поэтому я вот вижу определенные сложности, и меня больше беспокоит, конечно, изменение концепта, что мы как-то идем к закрытому обществу, что, по сути, к сословному обществу, что есть определенные сословия или есть виды недвижимости, имущества, которые не подлежат раскрытию, не должны быть доступны обычным гражданам, да, то есть другому сословию. То есть я вот вижу, опасаюсь этого, потому что я не считаю, что это полезная штука. И все-таки общество развивалось всегда, ну, к движению без сословности. Вот. И вот это вот, конечно, такой шаг назад. Ну и, кстати, он толком ведь не прояснен. Нам четко не объяснили, в чем дело. Да? Вот приняли закон, и все.
Да, ну, как, что там, пояснили, что для борьбы с мошенниками.
Надо,
да,
просто надо.
Просто, да, да.
Спасибо большое.
Спасибо. Да. Константин Крохин был в эфире, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы. Не то, что надо, Роман. Помните, как в одной книжке, а потом в вышедшем фильме, когда спрашивают, а почему он так сделал? Ведь это незаконно, это должностное лицо. Почему он так сделал? Зачем? Он говорит, потому что может.
Да.
Не потому что надо, а потому что он может это сделать.
Мария Нефедоровна выходит на связь. Мария Нефедоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю ваши передачи. Может быть, я не все, конечно, поняла в вашей передаче, но у меня такой вопросик. Вот в 2020 году мы в МФЦ оформляли уведомление о том, что в единый государственный реестр, я читаю, недвижимость внесена запись за таким-то номером о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения, прекращения права на объект недвижимости без личного участия преобладателя. Скажите, пожалуйста, это что же, документ стал уже Филькиной грамотой или этого не касается?
Нет, это другая немножко история. Это означает, что теперь сделки с недвижимостью, вот по вот этой вот, если такая запись внесена собственником, да, то сделки не могут быть совершены дистанционно через электронную подпись, только в результате собственной личной явки. Это так и осталось, здесь ничего такого
страшного здесь нет.
Да, хотя бы единственное, потому что раньше можно было так, получается, кто-то получил электронную подпись, оформил сделку с недвижимостью, а человек в этот момент такой даже не знал об этом. Поэтому для того, чтобы себя как-то обезопасить, вот такое была такая опция введена, что можно сказать, не-не-не, не нужна мне никакая электронная подпись, вот пока я лично не появлюсь, пока я лично своими ручками не поставлю подпись, никакого перехода права собственности с моей недвижимостью быть не должно.
728-7703, код 8495, уходим совсем ненадолго.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, ну, правильно сказал Константин Викторович, концепция поменялась. Рубен Валерьевич, ну, если время-то поменялось, то естественно, что и концепция же меняется, правда ведь?
Что такое время? Время – это такая какая? Философская категория или это четвертое измерение? Что вы имеете в виду? Когда время поменялось?
Философское измерение, потому что концепция тоже философское измерение.
Да, концепция чего? У нас есть идея построить общество, основанное на равенстве и на доверии. Это, и никто не говорил, что эта концепция поменялась. Это как-то так... Да нет, знаете, как любой законопроект вдруг становится законом, потому что кому-то конкретно надо. А кому-то конкретно не надо, просто на это дело так посмотрел, ты что-то там где-то как-то... Да. Речь же не шла об изменении конкретного закона, связанного с регистрацией недвижимости. Речь шла вообще о другом законе о защите персональных данных.
Да.
И вот те, кто занимались недвижимостью, они не сильно так лоббировали или там обращали внимание на этот закон. Он такой довольно часто бывает. Это такая законотворческая технология по внесению изменений там, в какие-то законодательные нормативные документы. Ты вроде отслеживаешь то, что тебя касается, а тебе раз и из какого-то закона прилетает, да, что как бы внести изменения в соответствующие другие законодательные акты. И ты уже удивляешься потом, что твоя норма, которой ты руководствовался всю жизнь, она уже вдруг не работает.
Ну, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. У нас еще 7 минут живого эфира. Так успеем послушать последнего эксперта?
Безусловно, это обязательно надо сделать. Это Карина Рождественская, нотариус Люберецкого нотариального округа, член комиссии по имиджу, связям с общественностью и СМИ Московской областной нотариальной палаты. Карина Юрьевна, здравствуйте.
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 У нас очень пессимистичная программа получилась, Карина Юрьевна, сегодня. У нас 3 эксперта в эфире, и все просто в шоке от изменений в законодательстве, связанных с закрытием реестра недвижимости.
Да, вы что-нибудь хорошее скажите.
Все говорят, что это ужас, да. Но вот я помню, что в законе растолковано, что нотариус таки может получить эту самую выписку, но опять же, а каков алгоритм этого нотариального получения выписки? То есть я ведь не могу к вам прийти как к нотариусу и сказать, я тут хочу квартиру купить, дайте мне выписку вот на вот эту квартиру. Вы же скажете, не, пойди получи разрешение от собственника. Так что ли получается?
Ну, я хочу сказать, что нотариус у нас всегда выступает от имени государства и защищает законные права и интересы граждан. И если мы говорим, что о сделках с недвижимостью, которые чаще всего привлекают и мошенников, и мы знаем случаи, так скажем, незаконного присвоения имущества. И когда мы говорим о нотариальном удостоверении договора купли-продажи сделок, у нас вообще никогда не было такой проблемы, что приходят граждане, желающие заключить сделку, и мы самостоятельно заказываем эту выписку и получаем, и удостоверяем этот договор. При этом мы заказываем дееспособность и также отправляем на регистрацию в Росреестр. То есть для нас этот доступ, он как был, он так останется открытым. То есть мы сможем получать полную расширенную выписку и видеть, кто правообладатель, если мы понимаем, что стороны хотят удостоверить этот договор нотариально. Если, опять же, вы хотите просто письменный договор в форме включить, то тогда вы не обращайтесь к нотариусу. И если мы говорим о том, что вот совсем будет все закрыто, но ведь граждане могут подать такое заявление, то есть вот статья 36, прим. 3, заявление о возможности предоставления третьим лицам персональных данных правообладателя. То есть если гражданин напишет такое заявление, что он готов предоставлять такие сведения в отношении одного или нескольких объектов, он может такое заявление составить, и тогда доступ к его объектам будет открыт. Если говорить о нотариальных сделках, то здесь, естественно, преимущество безопасности, чистоту сделки проверит нотариус и зарегистрирует, и получит эту полную выписку. Для заявителя она будет бесплатным. А для остальных вопросов, то, что мы увидим из закона, для остальных запросов нотариус, если будет привлекаться для получения выписки из ЕГРН, то это будет новое нотариальное действие. Это удостоверение нотариусом факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости, которое он сможет подтверждать наличие этих сведений и будет удостоверять свидетельством. Будет перечень то есть необходимо будет предоставить заинтересованному лицу, нотариусу, что нужно, доказательства, да, чтобы получить такую выписку, для каких целей он будет ее запрашивать. И такая выписка будет составить 300 рублей. То есть, в принципе, если кто-то захочет ее дополнительно получить по таким основаниям, как вы говорили, что кто-то кого-то затопил, да, и так далее, то такую выписку тоже можно будет получить.
А как? Вот я не совсем понимаю. Карина Юрьевна, подождите, вот это важно. Меня залил сосед, допустим. Я не знаю, как его фамилия, имя, отчество. Я хочу подать на него в суд. Я прихожу к вам, к нотариусу, и говорю, дайте мне выписку, она закрыта. Ну, там, кто он? Мне нужен ответчик. Вы говорите, ну, ты представь доказательства своих оснований. А как я должен... Вы будете, получается, за суд принимать решение, я имею право обращаться в суд или не имею. Ну, залил меня сосед. Я что вам должен представить? Вам оно надо вычислять-то? Правда я хочу на него в суд подать или нет?
Нет, ну здесь, мне кажется, я хотела бы отметить, мне кажется, надо знать своих соседей. Желательно дружить с ними, как в старые добрые времена.
Понятно, но это же все понятно. Понятно, но это идеальный вариант. Ну, как бы что, ну сосед сдал квартиру и уехал. Я с ним, может, дружу. Меня залил его этот самый арендатор. Я его не знаю. В суд-то я все равно на соседа буду подавать.
Да, но будет перечень, нотариус должен будет оценить и, соответственно, предоставить. То есть есть ли основания, потому что за необоснованное получение выписки, я думаю, что будет нотариус привлечен к ответственности.
Карина Юрьевна, так вот как раз об этом и речь. Ведь если я подаю безосновательный иск в суд, этим занимается судья. То есть судья определяет, есть у меня основания там, для подачи иска сначала, прежде чем он принимает исковое заявление к производству, а потом уже есть ли основания для удовлетворения этого иска. Но получается, сейчас на вас возлагаются обязанности правосудия. То есть я должен прийти к вам и сказать, уважаемая Карина Юрьевна, дайте мне выписку на соседа, потому что я на него хочу подать в суд. Вот у меня акт о том, что он меня залил, вот какого числа, вот фотографии. И вы всем этим будете вместо судьи заниматься, что ли?
Я думаю, этот вопрос будет урегулирован. Возможно, какие-то будут дополнения и внесены соответствующие, то есть перечень того, что мы должны будем запросить или что мы будем принимать для того, чтобы ее выдать. Может быть, будет какая-то конкретизация. И я думаю, что все сейчас неуясненные вопросы, так как нет практики, я тоже сейчас вам не могу ответить, каким образом, какой алгоритм моих действий будет, потому что наверняка это будут внесены, может быть, в регламент совершения нотариальных действий, изменения, там, где будет расписано, что именно я должна затребовать для того, чтобы такую выписку третьему лицу дать.
Понятно. Спасибо. Кстати, я пользуюсь своим положением, скажу, что завтра у меня в прямом эфире будет господин Смирнов, вице-президент Нотариальной палаты России с 5 до 6 часов вечера. Пожалуйста, уважаемые слушатели, готовьте Станиславу Вячеславовичу свои вопросы. А мы благодарим нашего последнего эксперта на сегодня.
Это Карина Рождественская, нотариус Люберецкого нотариального округа, член комиссии по имиджу, связям с общественностью и СМИ Московской областной нотариальной палаты.
Какой вывод-то мы делаем? У нас одна минута до конца эфира. Итак. От этого кому-то стало хорошо.
Ой.
Но таких людей мало.
Ой.
Кому-то
меня,
стало
вы,
плохо. Таких
вы,
людей
вы,
большинство.
Роман, вы меня в начале эфира предупредили не шутить. Не шутить, не смеяться, но программа получилась, я бы сказал, траурная. Да, тут как бы уже не до смеха, потому что, видите, один эксперт говорит, что это ужас и печалька, другой говорит, что это изменение концепции, мы идем к обществу закрытому и сословному. А нотариус говорит о том, что да, в законе так написано, но бог его знает, как это должно работать, потому что еще не придумали регламенты. В этой связи ничего утешительного я нашим слушателям сказать не могу. Просто, как говорит мой один приятель, а он генерал МВДшный, он говорит, никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже. Поэтому вот можно только пожелать, чтобы хуже, чем это сейчас приняли, не стало. Да? Мы будем надеяться на лучшее.
Слушайте, а давайте я хорошую новость скажу. Вот в Японии, оказывается, сейчас... Опять Япония, понимаете, да?
Что происходит? Да. Там что, все так хорошо? Не
в Японии, оказывается, вы можете регистрировать на своей площади персонажей из аниме, из мультфильмов. Платите, если в долларах, например, $500, и, пожалуйста... У вас будет жить дома какой-нибудь местный Винни-Пух. Плохо, что ли?
Отлично, отлично. И главное, вот у них, наверное, и в реестре будет написано, живет в этом доме Винни-Пух, и никакой тайны от этого нет, что у владельца не все в порядке с головой, если он Винни-Пуха поселил.
Ну, а почему нет?
Да?
Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.